простодушный, общительный. Он объяснял нам, охотникам, словно мы были его учеными помощниками, что где-то в Америке, в пустыне Аризона, есть огромный кратер, 1200 метров в диаметре, 180 метров глубиной. Кратер образовался тысячи лет назад от падения гигантского небесного тела, метеорита, такого же, как и тот, что упал здесь, и который непременно надо найти. Тогда-то я и загорелся желанием помогать русскому профессору. На следующий год Кулик вернулся в тайгу с большой экспедицией. Он нанимал рабочих, конечно, я был первым. Мы искали осколки метеорита. Осушили центральное болото в мертвом лесу, исследовали все углубления, но никаких следов не только от метеорита, но и оставленной им воронки не нашли. 10 лет ежегодно возвращался в тайгу Кулик. 10 лет я сопровождал его в бесплодных исканиях. Метеорит исчез. Кулик предполагал, что он провалился в болото, а болото затянуло воронку. Но мы бурили почву и наткнулись на неповрежденный слой вечной мерзлоты толщиной 25 метров. После бурения по буровой скважине поднялась вода. Если бы метеорит пробил, расплавил этот слой мерзлоты, слой не мог бы восстановиться. Земля там теперь и зимой не промерзает глубже, чем на 2 метра. После второго года работы экспедиции я уехал вместе с Куликом в Москву и стал учиться там. Но каждое лето возвращался на поиски метеорита в родные места. Работы Кулика продолжались, я всегда сопровождал его. Теперь я уже не был полуграмотным таежным охотником. Я был студентом университета, много читал, начинал даже кое-что критиковать в нашей науке. Но об этом я ничего не говорил Кулику. Я же знал, с какой страстной уверенностью искал он свой метеорит, даже стихи метеориту посвящал. Как мог я сказать ему о своем убеждении, что метеорита никогда не было? «Как не было?» – воскликнул Низовский. «А следы катастрофы? А поваленные деревья?» «Да, катастрофа была, а метеорита не было», – внушительно сказал Крымов. «Я задумался над тем, как мог остаться на корню лес в центре катастрофы? Чем вызывается взрыв при падении метеорита? Метеорит влетает в земную атмосферу с космической скоростью от 30 до 60 километров в секунду. Обладая значительной массой и гигантской скоростью, метеорит несет огромную энергию движения. В момент остановки метеорита при ударе его о землю вся эта энергия должна перейти в тепло. Это и вызывает взрыв чудовищной силы. Но в нашем случае этого не произошло. Самой встречи метеорита с Землей не было. Для меня это было очевидным. Существование мертвого леса навело меня на мысль, что взрыв произошел в воздухе на высоте примерно 3-5 километров, как раз над этим самым лесом. «Как же так? В воздухе!» – недоверчиво заметил Низовский. «Взрывная волна ринулась во все стороны», – уверенно продолжал Крымов. «В том месте, где деревья были перпендикулярны ее фронту, то есть непосредственно под местом взрыва, волна не повалила деревья, она лишь срезала с них все сучья. Там же, где ее удар пришелся под углом, все деревья в радиусе 30-60 километров были повалены. Взрыв мог произойти только в воздухе». «В самом деле, это похоже на истину», – задумчиво потирая подбородок, сказал Низовский. «Но какой взрыв мог произойти в воздухе?» – рассуждал вслух астроном. «Ведь перехода энергии движения в тепло при ударе не было и не могло быть, так как удара не было». Этот вопрос мучил меня. В университете у нас был кружок межпланетных сообщений. Я увлекался Циолковским, его межпланетной ракетой с запасами жидкого кислорода и водорода. Однажды мне пришла в голову мысль, это была очень смелая мысль. Если бы Кулик был со мной, я тотчас рассказал бы это ему. Но началась война. Несмотря на свой преклонный возраст, Леонид Алексеевич Кулик пошел добровольцем на фронт и погиб. Крымов помолчал, потом продолжал. Я был на другом участке фронта. Часто наблюдал взрывы крупных снарядов в воздухе. И все больше и больше убеждался, что в тайге взрыв произошел именно в воздухе. И мог он быть только взрывом топлива в межпланетном корабле, пытавшемся опуститься на Землю. «Корабль с другой планеты?» – почти закричал Низовский, вскакивая с места. Географ откинулся на спинку стула. Капитан крякнул и выпил рюмку коньяку. Наташа сидела с широко открытыми глазами и смотрела на Крымова, словно видела его в первый раз. «Да, гость из космоса, корабль с другой планеты, и, скорее всего, с Марса. Только на Марсе можно предполагать существование жизни. Тогда я думал, что взорвались запасы жидкого водорода и кислорода, единственный вид топлива, годный для космических полетов. Так я думал прежде». «Как?» – воскликнула Наташа. «А теперь вы думаете иначе?» В голосе ее было явное разочарование. Как видно, гипотеза насчет гостя из космоса пришлась ей по душе. «Да, теперь я думаю иначе», – спокойно повторил Крымов. «Атомные взрывы в Японии убедили меня, какого рода топливо было на межпланетном корабле. После войны я посвятил себя проблеме Марса. Мне нужно было доказательство существования жизни на этой планете. Я стал учеником Тихого. И вот я здесь с экспедицией, которая должна изучить поглощение тепловых лучей северными растениями». «А что это докажет?» – спросил капитан. «Еще в прошлом веке Тимирязев предложил попытаться обнаружить на Марсе хлорофилл. Это дало бы уверенность, что зеленые пятна на Марсе, меняющие свой цвет по временам года, точно так же, как меняет его земная растительность, что эти зеленые пятна – области, покрытые растениями». «И что же, удалось открыть хлорофилл?» «Нет, не удалось. Полос поглощения в спектре, присущих хлорофиллу, на Марсе нет. Более того, если сфотографировать зеленые пятна Марса в инфракрасных лучах, то они не становятся белыми, как земные растения. Все это как будто говорило против существования на Марсе растительности». Но Гавриил Адрианович Тихов сделал замечательный вывод. Почему земная растительность выходит белой на таких снимках? Потому что она отражает тепловые лучи, они не нужны ей. Но на Марсе солнце светит скупо. Там растения должны стараться использовать все возможное тепло. Не потому ли зеленые пятна не становятся белыми в инфракрасных лучах? Короче говоря, поэтому мы – астрономы в Арктике. Мы проверяем, отражают ли северные растения тепловые лучи. «И что же?» – спросили все мы хором. «Не отражают, не отражают! Они поглощают их, как и марсианские растения!» – вскричала Наташа. «Мы можем доказать, что жизнь на Марсе существует, что зеленые пятна – это сплошные хвойные леса, что знаменитые марсианские каналы – это полосы растительности шириной от 100 до 600 километров».
«Подождите, Наташа!» – остановил астроном свою помощницу.
«Каналы?» – повторил Низовский. «Значит, они все-таки есть? Ведь недавно говорили, что это оптический обман». «Каналы на Марсе сфотографированы. Фотопластинка не обманывает. Их сфотографировано больше тысячи, они изучены. Доказано, что они появляются, постепенно удлиняясь,
от полюсов к экватору по мере таяния полярных льдов Марса. Полосы растительности удлиняются со скоростью 3,5 км в час, вмешалась Наташа, которой было не под силу молчать. «Со скоростью течения воды в водоводах?» – изумился географ. «Да, с этой скоростью», – подтвердил астроном. «Кажется поразительным, что вся эта сеть полос растительности состоит из идеально прямых линий, главные из которых, как артерии, идут от тающих полярных льдов к экватору. Несомненно, это грандиозная ирригационная сеть, созданная марсианами для орошения полей, которые мы и принимаем за каналы. А каналов, конечно, нет. Есть заложенные в земле трубы», уже увлекаясь, предположил Низовский. Крымов с улыбкой поправил его. «Заложенные не в земле, а в Марсе». «Значит, жизнь на Марсе есть. Значит, вы правы», продолжал Низовский. «Пока с уверенностью можно только сказать, что жизнь на Марсе не исключена». «Чего доброго, марсиане действительно могли прилететь на Землю в 1908 году», сказал капитан. «Могли», невозмутимо ответил Крымов. «Вот только этого земным людям не хватало», проворчал Борис Ефимович, раскуривая трубку. «Марс – планета умирающей жизни. Обладая меньшим размером и меньшей силой притяжения, чем Земля, Марс не смог удержать около себя первоначальную атмосферу. Ее частички отрывались от планеты и улетали в космическое пространство. Воздух на Марсе редел, испарялись моря, и водяные пары исчезали в глубинах космоса. Воды на Марсе осталось так мало, что она вся могла бы поместиться в одном нашем Байкале». «Значит, они летели для того, чтобы захватить нашу Землю?» – решил Низовский. «Им нужна наша цветущая планета». «Мало нам гитлеров», – проворчал капитан. «Теперь имей дело еще и с марсианами». «Я думаю, что вы ошибаетесь. Уэллс и другие писатели Запада, задумываясь об общении миров, не мыслят себе ничего другого, кроме захватов и войн. У них на Западе мозги уж так устроены. Свои звериные законы капитализма они готовы распространить на все галактики. На мой взгляд, зная положение с водой на Марсе и видя грандиозные ирригационные сооружения марсиан, мы можем сделать другой вывод об их общественном устройстве, которое позволяет им вести плановое хозяйство в масштабе всей планеты». «Вы хотите сказать, что там какой-то совершенный общественный строй?» – воскликнул Низовский. «Развитие общественной жизни разумных существ не может привести ни к чему другому», – убежденно сказал географ. «Несомненно», – подтвердил Крымов. «Но вода исчезает с Марса, продолжает исчезать. Обитатели планеты должны заботиться о том, чтобы жизнь была возможной для будущих поколений, как заботятся о жизни будущих поколений и наши современники. Марсианам необходимо добыть для Марса воду. Она есть, вода. Есть на ближайших к Марсу планетах и, в первую очередь, в избытке на Земле. Возьмите Гренландию. Она покрыта 3-километровым слоем льда. Если бы его удалить, климат Европы значительно улучшился бы. Под Москвой росли бы апельсины. В то же время переброшенный на Марс лед, растаяв там, покрыл бы всю планету 50-метровым слоем, то есть практически заполнил бы впадины былых океанов и снова оживил бы планету на многие миллионы лет.